Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 20 февраля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, который представит Анна Ракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко о главных событиях. В Москве сегодня пройдут переговоры по иранской ядерной программе. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур отправляется на Северный Кавказ. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал Израиль и США виновниками финансового кризиса. В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной проблематике. Главная тема – предложение Москвы производить обогащение урана для иранской ядерной программы на российской территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Недавно МАГАТЭ принял резолюцию, предполагающую передачу иранского ядерного досье в марте в Совет Безопасности ООН. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, отправляется на Северный Кавказ. В программе поездки переговоры с руководством Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, посещение лагерей беженцев, встречи с представителями гуманитарных организаций. Будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека, ситуация в Чечне, проблемы помощи беженцам. Говорит представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина, которая занималась подготовкой визита Арбур в Россию.
Такие визиты очень важны для нас. Мы обращаем внимание на моменты, которые являются наиболее ключевыми сейчас для России. И это очень важно, чтобы это обсуждалось не только внутри, но и на международной арене. Потому что мы понимаем, что те вопросы, которые мы обсуждаем, многие из вопросов, которые мы не можем решить здесь, мы прибегаем к тому, чтобы это решалось на каком-то международном уровне для привлечения международных организаций. Вот, в частности, комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Внимание к нашей стране должно быть привлечено, особенно сейчас.
Это была представитель «Мемориала» Татьяна Касаткина.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль принял решение о введении экономических санкций против палестинской автономии. Эхуд Ольмерт, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля, заявил.
Ясно, что когда у Хамас большинство в палестинском парламенте, ему поручено формировать кабинет, палестинское правительство фактически становится террористическим правительством. Израиль не идет на компромисс с террором и будет бороться с ним. Израиль не будет контактировать с правительством, в которое входит Хамас. Израиль немедленно прекращает передачу средств палестинским властям.
Одновременно США потребовали от палестинских властей вернуть 50 миллионов долларов, выделенных ранее в качестве финансовой помощи. Глава автономии Махмуд Аббас осудил эти шаги, заявив, что они могут привести к финансовому кризису. Международное сообщество призывает группировку Хамас, одержавшую победу на недавних выборах в палестинский парламент, признать Израиль и заключенные ранее соглашения с израильскими властями, а также отказаться от насилия. Между тем, в воскресенье в секторе Газа и на западном берегу Иордана в результате рейда израильских военных были убиты 4 палестинца. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Обнаружено около 70 тел погибших. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Среди них почти 250 детей и учителей местной школы. Спасатели работают под проливным дождем, пытаясь пробиться через многометровый слой грязи, камней и глины. В спасательных работах участвуют американские морские пехотинцы, а Малайзия направила группу военных врачей.
Радио «Свобода». Новости.
Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Как передает Интерфакс, фамилию кандидата на эту должность назовет полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак. Наиболее вероятным претендентом считается председатель Народного собрания Муху Алиев. В Москве сегодня состоится церемония подписания антифашистского пакта представителями политических партий и общественных организаций. По данным ИТАРТАСС, соглашение, инициатором которого выступила «Единая Россия», содержит обязательство не принимать в свои ряды и не поддерживать тех, кто исповедует идеи национального превосходства и выступает с ксенофобских позиций. Антифашистский пакт намерены подписать 10 партий, в том числе «Аграрии», «ЛДПР» и «Союз правых сил». В то же время КПРФ «Родина» и «Яблоко» отказались присоединиться к соглашению. Церемония подписания антифашистского пакта пройдет в зале славы мемориального комплекса на Поклонной горе.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке США не прекращаются стихийные бедствия, вызванные ураганами и сильными морозами. Только в штате Нью-Йорк без света, а во многих случаях и без тепла, остались десятки тысяч жилых домов, предприятий и фирм. С подробностями Владимир Морозов.
В пятницу в штате Нью-Йорк начались резкие порывы ветра, который порой достигал 120 км в час. Ночью на севере штата температура упала до минус 20 градусов по Цельсию. Американская провинция живет в основном в частных домах. Их отапливают водой или воздухом, который разогревает мазутная или керосиновая топка. Без электричества топливные насосы замерли. Местное радио непрерывно сообщает адреса приютов, где могут укрыться люди, в домах которых нет тепла. На третий день после бедствия 56 тысяч домов остаются без света только в штате Нью-Йорк. Два водителя погибли здесь, когда на их машины упали деревья. Два человека погибли в других штатах. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
После 9 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 49 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете вперед вышла сборная Германии. 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Команда США идет второй. 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. У олимпийцев России 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня пройдут переговоры по иранской ядерной программе. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур отправляется на Северный Кавказ. Махмуд Аббас назвал Израиль и США виновниками угрозы финансового кризиса.
Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. Как обещают синоптики, на большей части европейской территории страны, исключая северные области, пройдет первая робкая репетиция весны. Произойдет это благодаря активизации теплой Атлантики, которая пошлет на восток активный циклон. Большая часть восточноевропейской равнины окажется в его передней части, куда с юго-западными потоками будут поступать порции относительно теплого воздуха. В северо-западном районе с приближением циклона пройдет снег. В центральных областях, куда атлантический циклон с юго-западными ветрами забросит новую порцию тепла, температура местами повысится до оттепели, термометры покажут до 1 градуса выше нуля. Сегодня в Санкт-Петербурге около 4 мороза, в Москве небольшой снег, днем от 2 до 4 ниже нуля. Ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Палестино-израильские отношения. Первая американская жертва датских карикатур. Московские лекции философа и писателя Александра Пятигорского.
Главная тема утренней программы связана с тем, что сегодня в Москву с визитом прибывает делегация Ирана для обсуждения российского предложения о переработке топлива для иранских атомных электростанций. А вопрос аудитории «Радио Свобода» таков: представляет ли Иран угрозу международной безопасности?
Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Из выпуска новостей вы знаете о том, что Израиль в воскресенье объявил финансовое эмбарго и ряд других санкций против палестинской автономии в связи с приходом к власти экстремистской организации «Хамас». Правительство Израиля призывает и мировое сообщество экономическими санкциями вынудить новое палестинское правительство признать Израиль и отказаться от насилия. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Израильское правительство заморозило на неопределенный срок передачу средств от таможенных сборов палестинской автономии и постановило ограничить свободу передвижения членов Хамаса. Глава израильского МИДа Ципи Ливни объявила, что ряд жестких мер против администрации палестинской автономии, одобренный правительством, на данном этапе станет основой израильской политики в отношениях с палестинскими властями. Иерусалим также призывает и мировое сообщество не оказывать экономическую помощь палестинским властям до тех пор, пока новое правительство не признает Израиль и соглашение ранее подписанной палестинской автономии, а также не откажется от насилия. Мы также призываем доноров и европейские страны не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти три условия, заявил советник премьер-министра Ран Ангиссин. Напомню, что в субботу на первом заседании нового состава палестинского парламента большинство мандатов, в котором принадлежит Хамасу, глава автономии Махмуд Аббас призвал парламент и будущее правительство послужить национальным интересам палестинцев исключительно путем переговоров. Лидеры Хамаса этот призыв отвергли, заявив, что считают концепцию переговоров без альтернативы вооруженного сопротивления израильской агрессии недопустимой. Вместе с тем Аббас поручил Хамасу сформировать новый кабинет, и в воскресенье движение назвало своего избранника на пост премьер-министра автономии Исмаиля Хания. «Я молю Аллаха Великого и Милосердного помочь мне справиться с этим бременем, служением палестинскому делу до полного восстановления прав великого народа – палестинцев», сказал Исмаиль Хания. В воскресенье председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинская автономия уже переживает финансовый кризис в результате израильских санкций и требования США вернуть 50 миллионов долларов, ранее выделенных в качестве помощи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Шон Маккормик заявил на днях, что эти средства предназначались для финансирования различных проектов в палестинской автономии, но теперь Вашингтон намерен их вернуть, чтобы они не достались Хамасу. В отличие от Аббаса, вновь избранный глава правительства Исмаиль Хания объявил, что решение прекратить передачу средств автономии не напугает палестинский народ. По его словам, цель израильских санкций – поставить палестинцев на колени. Однако палестинцы привыкли к тяжелым испытаниям, заверяет Хания. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какими темами открывают свои первые полосы сегодняшние российские газеты?
Сегодня почти что исключительная ситуация. Многие газеты дружно выносят на первые полосы публикации на международную тему. Это, во-первых, ситуация на Ближнем Востоке. Первая полоса газеты «Известия». Израиль и Хамас отказываются от контактов друг с другом. Таково содержание центральной первополосной публикации, озаглавленной «Ни мира, ни войны». Финансами по Хамас это уже время новостей. Газета рассказывает о том, что Израиль вводит экономические санкции против палестинцев. «Иранский атом пока не делится». Это уже издание газеты. Сообщается, сегодня в Москве открываются долгожданные российско-иранские переговоры о создании совместного предприятия по обогащению урана на территории России. Отечественные политики склонны считать эти переговоры ключевыми в разрешении ближневосточного кризиса, который со дня на день рискует превратиться в глобальный, если Соединенные Штаты Америки с союзниками нанесут массированные удары с воздуха по секретным объектам иранской ядерной программы, а Иран попытается ответить ударом по Израилю. Однако оба антагонисты оценивают миротворческую роль России явно не столь высоко, как в Москве. Газета выясняет, в чем же тогда смысл переговоров, чья ценность в любой момент может девальвироваться одним единственным примирительным заявлением официального Вашингтона или Тегерана. К другим темам. «Чрезвычайный думский инстинкт» – это публикация на первой полосе независимой газеты. Издание пишет, послезавтра Государственная Дума примет закон о противодействии терроризму сразу во втором и третьем чтениях. Причина спешки – указ Владимира Путина о создании Национального антитеррористического комитета. Подготовленные поправки Комитет по безопасности Госдумы обсудит сегодня на своем закрытом заседании. Между тем, текст поправок сегодня недоступен даже депутатам. депутатам. Высокая степень секретности, возможно, объясняется сомнениями авторов документа в том, что он способен получить широкую общественную поддержку. Еще из одной публикации на первой полосе независимой газеты узнаем, что завтра состоятся выборы главы Конституционного суда России, заканчиваются полномочия нынешнего председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Это единственный суд России, руководитель которого избирают начальники Верховного и Высшего арбитражного судов, назначаются президентом. По мнению экспертов, у Зорькина есть все шансы оказаться переизбранным на новый срок. На первой полосе газеты «Ведомости» публикация, в которой речь идет о том, что рост цен на московскую недвижимость в 2006 году может побить рекорд 2003, когда квартиры подорожали на 40%. Эксперты утверждают, что сегодня этому способствуют не только экономические причины, но и потребительский ажиотаж, который волей-неволей нагнетают и застройщики, и продавцы жилья. Между тем, ажиотаж на рынке может закончиться стагнацией или даже обвалом, предупреждают «Ведомости».
Спасибо, Валерий. Валерий Шабаев познакомил нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства Организации Объединенных Наций по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, посетит сегодня Северный Кавказ. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. В Челябинске сегодня начнутся слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Слушайте выпуск новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Как телевидение показывает Олимпиаду. В гостях у Анны Качкаевой телевизионный комментатор Анна Дмитриева и телевизионный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Мельман. «Смотрим телевизор» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00, время московское.
А теперь последние спортивные новости. Сегодня в программе Олимпийских игр розыгрыш 5 комплектов наград, 2 вида программы намечены в горных лыжах, гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин, перенесенный с воскресенья. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам, а фигуристы завершат свою программу в танцах. Кроме того, сегодня завершается женский хоккейный турнир. В финале встречаются сборные Канады и Швеции, а в игре за третье место встретятся сборные Соединенных Штатов Америки и Финляндии. После 9 дней состязаний в Турине разыграны 49 комплектов наград из 84. В командном зачете впереди сборная Германии, 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Сборная США на втором месте, 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. Команда России имеет 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Теперь другие новости. В Сан-Хосе завершился крупный мужской теннисный турнир. Парные состязания закончились сенсацией. Победу одержал дуэт в составе шведа Йонаса Бьоркмана и 47-летнего американца Джона Макенроя. Они в финале одержали победу над парой Пол Голдштейн и его соотечественник Джим Томас в упорной борьбе 7-6, 4-6, 10-7. А в одиночных соревнованиях первенствовал Энди Мюррей из Великобритании, также в трех партиях, выигравший у австралийца Лейтона Хьюита. В Буэнос-Айресе лучшим стал испанец Карлос Моя. В решающем поединке он выиграл у Филиппо Воландри из Италии 7-6, 6-4. Ранее в Марселе победителем стал Арно Климан, француз, который взял верх над хорватом Марио Анчичем, а в Антверпене, где завершились женские соревнования, победу одержала француженка Амели Морисмо. В трех партиях она одолела Ким Клейстерс из Бельгии. Теперь о футболе. В Бундеслиге Германии вчера состоялись 2 матча. Гамбург выиграл у Айнтракта 2-1, и с таким же счетом Штутгарт одержал победу над Майнцем. Гамбург вышел на второе место в турнирной таблице, вновь набрав 47 очков. Впереди Бавария 55 очков. А Вердер на третьей позиции 46 очков. В чемпионате Испании Валенсия выиграла у Реала Сосьедад на его поле 2-1. Еще в трех матчах успех сопутствовал гостям. Атлетико Мадридский выиграл у Хетафе 3-0, Мальорка у Малаги 2-0, Атлетик из Бильбао взял верх над Расингом 1-0. Ла Коруня и Сарагоса сыграли в ничью 1-1. Барселона впереди 55 очков. Валенсия отстает на 6 очков, а на третьем месте Мадридский Реал, имеющий в активе 48 очков. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня прошел матч всех звезд, и в результате команда Востока выиграла у сборной Запада со счетом 122-120. Самым результативным стал Трейси МакГрейди из команды Запада, набравший 36 очков. В 12:50 по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Московские лекции известного философа и писателя Александра Пятигорского, живущего в Лондоне, стали важным культурным событием. Пятигорский читает лекции в своем родном городе впервые со времени отъезда в эмиграцию в 1974 году. Одновременно в столице прошла презентация его книги прозы, выпущенной издательством «Новое литературное обозрение». В книгу вошли два романа Пятигорского «Философия одного переулка» и «Древний человек в городе». На презентации побывала Анна Колчина.
«Космос странностей» — это об Александре Пятигорском.
«Космос странностей» — вот он и есть космос странностей. И я думаю, что он не будет против этого возражать.
Так свой монолог о Пятигорском начал его давнишний друг, профессор МИХМАТ МГУ Владимир Успенский. Дело было в московском клубе «Апшу», где проходила презентация книги Пятигорского. Сегодня Александр Пятигорский нечасто приезжает в Москву из Лондона. Нынешний его визит связан с тем, что он читает в Москве курс лекций о политической философии. Его приезд совпал с изданием новым литературным обозрением романа «Древний человек в городе». В клубе собралось столько народа, что с трудом было видно то, что происходило на сцене. А на сцене Владимир Успенский рассказывал о том, как первый раз встретился с Пятигорским в университете.
Помню, я пришел в университет на его лекцию по индийской философии и был совершенно потрясен.
Пятигорский начинал как ученый-востоковед, работая в Институте востоковедения Академии наук СССР. По приглашению Юрия Лотмана он работал в легендарной летней Тартусской школе. В 1974 году, в 45 лет, Пятигорский уехал в Лондон, где занимается исследованием буддизма. Начал писать романы. Первый из них «Философия одного переулка» был переиздан новым литературным обозрением и напечатан вместе с новым романом «Древний человек в городе». Вернемся к встрече в Апшу. Продолжает Владимир Успенский, комментирует Александр Пятигорский. Разговор о бессмысленном.
Дело в том, что, конечно, его философия, я бы сказал, несколько парадоксальна, мягко говоря. Потому что его основной тезис, что все совершенно бессмысленно.
Володя где-то сделал слишком сильный нажим на бессмысленность. Разумеется, все абсолютно бессмысленно, запятая, кроме мысли об этом, которая может вдруг иметь смысл.
Потом разговор Успенского с Пятигорским привел к вопросу о том, что значит реально говорить.
Этого почти не бывает, это значит при этом еще и думать. Так вот, это редкость, когда человек начинает реально говорить, случается только тогда, когда что-то серьезно не в порядке. В тот момент, когда книга или статья, которую вы читаете, становится вам скучна, это ведь самый страшный кризис. Для нормального среднего человека перспективы возникают только в момент осознания и катастрофы. Все.
В начале книги Пятигорского напечатано предупреждение. Все описанные здесь лица, имена, фамилии и биографические данные абсолютно реальны, тоже относятся ко всем другим живым существам, а также к неживым предметам, географическим названиям и историческим датам. А эпиграфы к романам, по словам прозаика, это намек на возможность пофилософствовать. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
8:23. Продолжает программа передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Первая американская жертва датских карикатур. Новое антираковое лекарство для миллионеров. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели эмоции вокруг истории с публикацией датских карикатур привели к появлению первой ее жертвы в Америке. Ею стал редактор газеты Иллинойского университета, перепечатавший карикатуры в своем издании и потерявший за это работу. Уникальное решение издателя газеты, а карикатуры уже были опубликованы в нескольких американских изданиях, добавила страстей пока вполне цивилизованным американским дискуссиям о приемлемости насмешки над религией и ее символами. Слово Яну Рунову.
Студенты-мусульмане заявили, что карикатура на Мухаммеда, изображенного в чалме в форме бомбы, оскорбила их, и выступили с протестом. Издатель студенческой газеты объявил, что главный редактор и редактор редакционной полосы отстранены от работы. Главный редактор, теперь уже бывший 25-летний Актон Гортон, заявил, что публикацией карикатур хотел открыть свободный и здоровый диалог на злободневную тему. Противники карикатур указывают на то, что большинство крупнейших газет Соединенных Штатов не стали публиковать датские карикатуры, на что студенты факультета журналистики отвечают: «Значит, мы тем более должны публиковать карикатуры, если считаем себя независимой студенческой прессой». Карикатуры перепечатали студенческие газеты Гарвардского, Висконсинского, Иллинойского университетов, а газеты университетов в Аризоне и в Северной Каролине опубликовали карикатуры собственного производства. В Иллинойсе группа студентов выразила протест против увольнения редакторов их газеты. «Где же наша свобода слова? Сегодня нам говорят, что нельзя смотреть на картинки в газете, а завтра нам скажут, какие книги нельзя читать». Одних обвиняют в попытке ограничить свободу слова, а других – в неуважении к другой культуре, к религиозным чувствам миллионов людей. Этот спор возник в Америке с первых дней ее существования. С одной стороны, сегодня здесь можно увидеть на обложке журнала Rolling Stone рэпера с терновым венцом на голове, купить в любом книжном магазине «Код да Винчи», где говорится о сексуальной жизни Христа, но с другой, в американских законах были статьи о жестоком наказании за богохульство. В 17 веке в Мэриленде за богохульство предписывалось прибить язык еретика гвоздями к дереву. А в Коннектикуте за святотатство могли приговорить к смертной казни. Могли, но вроде бы ни разу не приговорили. И язык к дереву никогда в Мэриленде не прибивали. А в 20 веке вообще отменили статьи о наказании за богохульство, потому что решили это понятие из области религии. Позиция Америки была окончательно сформулирована Верховным судом в 1952 году, после того, как в Нью-Йорке католическая церковь потребовала запретить показ кинофильма Роберто Росселлини «Чудо», в котором крестьянка воображает себя Девой Марией. Апелляционный суд штата Нью-Йорк поддержал запрет, но Верховный суд Соединенных Штатов выступил с разъяснением, что государство не должно запрещать реальную или воображаемую критику религиозной доктрины.
Рассказывал Ян Рунов. Реакция в Америке на публикацию карикатур, оскорбивших чувства многих мусульман, была заметно сдержанной. Ведущие газеты решили не перепечатывать карикатур. Многие же местные и университетские газеты их опубликовали. Почему американцы, в том числе и мусульмане, по большому счету, если можно так сказать, толерантно относятся к насмешке над религиозными символами? Мой собеседник Уильям Данахью, президент Католической лиги в защиту религиозных и гражданских свобод. Я думаю, прежде всего, потому что Америке сопутствовал гораздо больший успех, чем европейским странам, в абсорбции и ассимиляции мигрантов. Уже их дети становятся стопроцентными американцами с американским толерантным подходом к разномыслию, к разным верам и разному внешнему виду. За это мы должны благодарить историю Соединенных Штатов, ведь в течение двух столетий беженцы из разных стран, представители разных культур, были вынуждены уживаться и уважать права друг друга. Сегодня у нас в Нью-Йорке итальянские, китайские, немецкие городки. Почти не говорящие по-английски свежие иммигранты – тоже американцы. Я думаю, нас отличает от подавляющей части мира то, что в американском обществе практически нет понятия «чужие». Но ведь это не означает, что никто в Америке не покушается на христианские и католические святыни. Вспомнить хотя бы недавнюю выставку в Бруклинском музее, где было представлено изображение Богоматери, отчасти выполненное из слоновьих экскрементов. Я вам скажу, как действовали мы, когда в октябре 1998 года в Нью-Йорке прошла премьера пьесы «Корпус Кристи». Согласно этой пьесе, Христос был в сексуальных отношениях с апостолами. Мы не стали требовать от властей отмены спектаклей. Мы вывели 2000 людей на демонстрацию. Нам противостояли 500 защитников спектакля.
Мы не пошли на них грудью, мы не сжигали театральных афиш. В Соединенных Штатах у людей есть законное право оскорблять мою религию и другие религии, но у них нет морального права на это. Наша цель была показать тем, кто не способен ответственно относиться к своему праву на свободу слова, что они чуждый элемент в нашем обществе, где, кстати, 96% людей верят в Бога. Как вы относитесь к иллинойскому эпизоду увольнения редактора газеты за перепечатку карикатур? На мой взгляд, это в высшей мере лицемерная акция. В 1997 году в этом же университете была организована оскорбительная антикатолическая художественная выставка. На наши жалобы канцелярия ректора ответила, что мы должны спокойно воспринимать образцы творческого проявления самовыражения художников. То есть по каким-то причинам, о них можно только догадываться, руководство этого университета забывает о своей толерантности, когда дело касается оскорбления чувств мусульман. Говорил Уильям Донахью, президент Католической лиги в защиту религиозных и гражданских свобод. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Тема «Судебная защита тайны частной жизни». В студии члены независимого экспертно-правового совета доктор юридических наук профессор Александр Эрделевский и адвокат-специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня после выпуска новостей. Время московское.
Сейчас в российской столице 8:30. Далее в нашей программе краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация. Главная тема переговоров – предложение Москвы производить обогащение урана для иранской ядерной программы на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, отправляется сегодня на Северный Кавказ. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня начнутся слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Наиболее громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд, однако, пока не поступало. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Обнаружено около 70 тел погибших. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль и США в том, что автономия стоит на пороге финансового кризиса. Израиль ввел санкции против автономии после прихода к власти там группировки Хамас, а США потребовали вернуть выделенную ранее финансовую помощь. В Вене сегодня должны начаться переговоры представителей Сербии и косовских албанцев о будущем статусе Косово. Народное собрание Дагестана на сегодняшнем заседании решит вопрос о новом главе республики. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. В австрийской столице открывается судебный процесс по делу британского историка, обвиняемого в отрицании Холокоста. Парламент Киргизии рассмотрит вопрос об отставке спикера Амурбека Тикибаева. На Олимпиаде в Турине сегодня в программе розыгрыш 5 комплектов наград. 2 вида программы намечены в горных лыжах, гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам, а фигуристы завершат свою программу в танцах.
И коротко о погоде в Москве на ближайшую неделю. Сегодня столица окажется на границе между морозным антициклоном на востоке и циклоном на западе. Будет сыпать снег, дневная температура от 2 до 7 градусов мороза, атмосферное давление немного выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Во вторник и среду атлантический циклон немного ослабеет, атмосферное давление повысится, снег прекратится, облачность будет переменной. Днем, возможно, небольшая оттепель до 3 градусов. Тепла. Такая погода на 2-3 градуса теплее, чем обычно в 20-х числах февраля, отмечают синоптики. В четверг, 23 февраля, в центр России пожалует новый циклон с Балтики. В День защитника Отечества в Подмосковье пройдет снег или мокрый снег. Днем будет до 2 градусов тепла. В пятницу обойдется без осадков и немного похолодает. Днем будет около 5 градусов мороза. В выходные дни возможен снег, температура воздуха не изменится.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Прототип космического лифта. Подробности в новостях науки. Новое революционное антираковое средство. Тема нашей передачи из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня.
Теперь к главной теме. Как ожидается, сегодня в Москве пройдут переговоры представителей России и Ирана по атомной проблеме. Российская сторона предлагает обогащать уран для иранских атомных электростанций на своей территории. Заместитель директора ВНИИ атомного машиностроения Игорь Острецов видит решение проблемы в развитии в Иране технологий, не позволяющих создавать ядерное оружие, без использования обогащенного урана и плутония. С Игорем Острецовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Каждая страна имеет право заниматься на своей территории развитием атомной энергетики, поскольку обеспечение в 21 веке энергетической безопасности любой страны возможно только в том случае, если она развивает атомную энергетику. Но, как мы видим на примере с Ираном, современная ядерная технология ведет в абсолютный тупик. Поэтому мы всячески сейчас пропагандируем тот тезис, который Путин высказал на саммите тысячелетия, а именно создать атомную энергетику без использования обогащенного урана и плутония. Это абсолютно необходимо, тем более, что такая технология есть. Я думаю, что на других путях, которые сейчас ищут, обогащение на территории России, еще что-то. Рациональные пути не могут быть найдены, которые бы удовлетворили всех.
Почему это не очень хорошо, если Россия будет обогащать уран на своей территории иранский?
Ну вот вы, например, хотите сделать атомную бомбу, а я вас спрашиваю, вы из чего ее будете делать? Из природного урана, в котором 0,7%, 35%, из которого делают бомбу, либо сразу вам привезти уран, обогащенный до 5%. Из 5% сделать бомбу в 1000 раз проще. Поэтому я думаю, что западные страны это дело не пропустят.
То есть вы фактически поддерживаете позицию Европы и Соединенных Штатов Америки?
Безусловно. Я считаю, что это не путь. Путь совершенно в другом. Надо создавать новую ядерную технологию, которая бы исключала возможность распространения ядерного оружия. Иначе оно расползется и непонятно будет вообще, что делать.
Игорь Николаевич, как вы считаете, стоит ли передавать иранское досье на рассмотрение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций?
Передадут его, не передадут. Это ничего толком не поменяет. Возможно, очень тяжелое развитие событий, если будет наложено эмбарго, а Иран дает существенную часть нефти. Это может вызвать очень тяжелые последствия. Поэтому я еще раз повторяю, единственный выход – это технология в том, что мы делим любые ядра 38-го урана и тория, из которых невозможно сделать бомбу. Это делается при использовании нейтронов с энергией более 10 мегаэлектрон-вольт. Кроме того, эта технология оказывается практически абсолютно чистой.
С заместителем директора Института атомного машиностроения Игорем Острецовым беседовал Михаил Соленков.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Представляет ли Иран угрозу международной безопасности? С таким вопросом обратился Дмитрий Лишнев к жителям Чебоксар.
Мне кажется, что не представляет угрозы, так как если все страны объединятся против Ирана, то мы, конечно же, их... Даже если только Россия будет против них выступать, мы и то сможем одержать верх над ними.
Однозначно да. Ничего себе. Исламское государство хочет у себя бомбочку сделать. Это ж ненормально.
Любая страна может такую угрозу представлять. Иран в том числе тоже. Практически сейчас может. Почему нет? Ядерные для того и разрабатываются, по-моему, технологиями.
Но мы с Ираном все же в дружеских отношениях. У нас, например, иранцы не нападали. Просто там это американцы хотели из-за нефтепродуктов, потому что нефть у них. И вот они поэтому и старались это войну. Но они, конечно, защищают свою территорию. Я их поддерживаю даже, иранцев. Они за свою землю стараются защищать.
Я не знаю, я не слежу за ситуацией. Не слежу за ситуацией, не знаю.
Ну, судя по всему, потому как выступает их президент новый, видимо, да. И к тому же они сейчас начали обогащение урана, так что вполне возможно, что да. Представляет угрозу.
Представляет угрозу, но если у него политика будет идти параллельно нашей, имеется в виду вот общемировой, так сказать, христианской, то никакой угрозы не будет. А нагнетается обстановка, скорее всего, просто-напросто по политическим мотивам, что там президент достаточно новый и достаточно агрессивно настроен против Израиля.
Скорее всего, да. Ну, потому что они там разобраться не могут сами в себе еще. И из-за этого много других стран как бы вовлекают в свои проблемы.
А на мой взгляд, все-таки Иран не представляет никакой угрозы для России. Это, я бы сказал, союзник даже против Америки. Все-таки надо искать союзников не только вот среди там, то же самое Китая, надо среди искать Средней Азии, то же самое Иран, это наш союзник, может даже быть в коалиции против США. Все-таки США это мировой агрессор, это всем известно.
Я думаю, что есть ядерное оружие у Ирана, поэтому он очень опасен для нас в том числе.
Да, по-моему, нет. Страна как страна. Для России нет. Не опасен, по-моему.
Мне кажется, что не представляет. Что они, дураки, что ли? Они же тоже хотят жить.
Мне кажется, что нет. Там все равно же, как у ядерного, не нашли. Если уж ядерного не нашли, то угрозу, мне кажется, тоже не представляет.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, представляет ли Иран угрозу международной безопасности. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 8:39. На очереди у нас новости науки. И вот некоторые заголовки выпуска. Разработан метод выращивания протяженных нервных соединений. У озона нет минимальной безопасной концентрации. Испытан прототип космического лифта.
В медицинской школе Пенсильванского университета разработали метод выращивания протяженных нервных соединений. Культура нейронов была помещена на две близко расположенные мембраны. Затем с помощью шагового электродвигателя одну из мембран стали очень медленно отодвигать от другой. В ответ на возникающее натяжение нейроны стали удлинять соединительные отростки, аксоны. За неделю расстояние между мембранами удалось довести до 1 сантиметра. При этом нейроны на двух мембранах были тесно связаны трехмерной сетью соединений. Исследователи надеются, что выращенные таким образом протяженные фрагменты нервной системы можно будет использовать в качестве пересадочного материала при лечении серьезных травм позвоночника. В ближайшее время такие эксперименты будут проведены на крысах. В Соединенных Штатах стала снижаться абсолютная величина смертности от раковых заболеваний, сообщает журнал New Scientist. Согласно опубликованным статистическим данным, пик смертности от рака был достигнут в 2002 году и составил 557 тысяч человек в год. Начиная с 2003 года эта величина стала постепенно уменьшаться. При этом относительная величина смертности от рака в расчете на 100 тысяч человек сокращается уже с 1991 года. Однако прирост населения до последнего времени не позволял достичь снижения абсолютных показателей. У озона нет минимальной безопасной концентрации. По крайней мере, безопасная для здоровья концентрация озона много ниже самых жестких, принятых в мире ПДК, и даже ниже естественной концентрации озона в атмосфере. Об этом говорит проведенное в Соединенных Штатах исследование корреляции смертности с кратковременными повышениями содержания озона в атмосфере. Оказалось, что увеличение концентрации озона на 10 частей на миллиард в течение двух дней приводит к росту смертности в городах на 0,3%. Основным источником озона в нижних слоях атмосферы являются автомобильные выхлопы, содержащие оксид азота, который способствует образованию озона под воздействием солнечного света. Частная американская компания «Лифтпорт» провела испытание прототипа космического лифта. Тонкий прочный трос длиной более 1,5 километра был приведен в вертикальное положение при помощи трех аэростатов. Небольшой робот с питанием от электрических батареек смог подняться по нему на высоту 0,5 километра. Через месяц компания планирует испытать трос длиной 3 с лишним километра, а к 2018 году построить настоящий космический лифт.
Новости науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центрально-российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, солевой бум в России. Что делать с солью? Что происходит с солью?
Газеты много дискутируют об этом. Вы говорите о солевом буме, а вот «Комсомолка» даже напоминает о соляном бунте 1646 года. Новые «Известия» пишут: паника, охватившая оставшиеся без соли регионы, докатилась и до Москвы. Проблемы с солью вызвали повышенный спрос и на сахар. Объяснение чиновников о том, что этих продуктов на складах огромное количество, никого не успокаивают. На первой полосе «Комсомолки» читателя пугает набранный крупным красным шрифтом вопрос: хватит ли Москве соли? Правда, корреспонденты издания, побывав на крупнейшей в столице базе по заготовке соли, утверждают, что хватит. Однако проблема нехватки соли стала темой номера и занимает занять вторую, третью полосы издания. А газета «Ведомости» публикует комментарии социолога Эллы Паниях. «Не верят», — так озаглавлен материал. Странная история, которую уже успели окрестить целевой лихорадкой, наводит на невеселые размышления. На первый взгляд люди продемонстрировали крайнюю степень идиотизма. Вообразить себе реальный дефицит такого примитивного и массового товара, как соль, в стране с частной торговлей и вполне развитым импортом, невозможно. Что должно случиться, чтобы в современной России стало пора запасаться солью и спичками? Мировая война, потоп, новый военный коммунизм — бред какой-то собачий. Между тем, одна из негласных заповедей социолога звучит так. Если тебе кажется, что люди массово теряют здравый смысл, значит, ты не понимаешь про них чего-то важного. Люди могут ошибаться, впадать в групповые психозы и проникаться верой в нелепые теории, но за массовым помешательством обычно стоит вполне себе осмысленное поведение отдельного обывателя. В очереди к окошку терпящего бедствия банка каждый вполне разумно надеется, что окажется последним, кто успеет забрать свой вклад. А то ведь ишь, набежали все, как бараны, каюк теперь банку. На партсобраниях сталинского времени ковкианские многочасовые овации вождю складывались из вполне рационального страха каждого участника оказаться вредителем, остановившим общие аплодисменты. И ведь оказывались. На второй взгляд, соответственно, большинство наблюдателей делают вывод о крайней тревожности настроений. Люди, то есть, имеют какие-то основания думать, что некий катаклизм — вполне возможное близкое будущее. Этот вывод не соответствует тому, что мы знаем о настроениях в обществе. По всем данным, люди постепенно становятся спокойнее и оптимистичнее, отходит от трансформационного шока 90-х годов. Выходит, люди врут социологам, что чувствуют себя лучше, а сами в любой момент готовы выстроиться в очередь за солью и спичками? Если так, это очень печальный симптом. Известно, что в политических опросах правду говорят далеко не все. Так, если в 2000 году за Путина проголосовали примерно 36% от всех имевших право голоса, то в апреле 2003-го правильно голосовавших уже было 61%. Но если люди уже сочли необходимым не только формально демонстрировать лояльность власти, но и симулировать несуществующий оптимизм, дело пахнет керосином. Но, думаю, возможно и другое объяснение. Скорее всего, социологи правы, и люди, в общем-то, плохого от будущего не ждут. Зато они точно понимают, что если основание готовится к катастрофе в какой-то момент, почищая не появится, узнать им об этом будет неоткуда.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной программе Ирана. Кроме того, в российской столице сегодня состоится церемония подписания антифашистского пакта представителями политических партий и общественных организаций. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Более подробно в следующем выпуске новостей на радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем российского рынка акций компаний и предприятий составляет $600 миллиардов, из которых 70% приходится на долю зарубежных институциональных инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Министерство финансов России впервые разместило на финансовом рынке 30-летние государственные облигации. Спрос на них почти втрое превысил предложение. Главными покупателями новых долгосрочных финансовых инструментов могут стать российские пенсионные и инвестиционные фонды.
Российский холдинг «Северсталь-Авто» подписал соглашение с японской компанией «Судзо» о сборке на Ульяновском автозаводе двух моделей «Исудзу» среднего и тяжелого грузовиков.
Их выпуск предполагается начать в 2006 году.
Соединенные Штаты признали Украину страной с рыночной экономикой. Европейский Союз принял такое же решение в декабре прошлого года. Статус страны с рыночной экономикой делает более благоприятными для Украины условия торговли с этими странами.
Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более полутора лет. Об этом заявил руководитель агентства Клод Мандиль.
Европейский парламент одобрил директиву, предусматривающую либерализацию сектора услуг в пользу компаний из других стран Европы. Считается, что эти планы стали в прошлом году одной из главных причин провала референдумов по проекту общеевропейской конституции во Франции и Нидерландах. Европарламент отказался в итоге от важнейшего положения проекта, предполагавшего, что фирмы сектора услуг, открываемые, к примеру, на западе Европы, предпринимателями из Европы Восточной или Южной, могут работать по правилам и расценкам своих стран. В одобренном варианте директивы говорится лишь о недопустимости дискриминационных мер в отношении этих компаний. В секторе услуг сегодня заняты почти 70% всех работающих в странах Европейского Союза.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 28 рублей 22 копейки за доллар США и 33 рубля 53 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Московское время 8 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 20 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
20 февраля 1968 года «Радио Свобода» посвятило передачу Кларку Клиффорду, который незадолго до того получил назначение на пост министра обороны США.
Человек, который помогает другим выйти из затруднительного положения и сам не знающий никаких затруднений. Так охарактеризовал Кларка Клиффорда один из наиболее вдумчивых историков периода президента Трумана. И действительно, на протяжении всей своей долгой карьеры, будь то сотрудника трех президентов Соединенных Штатов, Трумана, Кеннеди и Джонсона, будь то частного адвоката, Кларк Клиффорд проявил себя ценнейшим советником как в области международной политики, так и в области сложнейших юридических конфликтов. И совершенно очевидно, что отказался Кларк Клиффорд от своего независимого положения самого высокооплачиваемого адвоката в Соединенных Штатах не ради корысти и не ради тщеславия. Его, вероятно, ожидают неприятности и затруднения, и тем не менее Клиффорд принял предложение президента Джонсона занять должность уходящего в отставку Макнамары.
Один видный журналист так сформулировал стоящую перед Кларком Клиффордом задачу. «Сейчас, — сказал он, — важно, чтобы война во Вьетнаме не отразилась неблагоприятно на президентских выборах, и чтобы президентские выборы не отразились неблагоприятно на войне во Вьетнаме. Если Клиффорду удастся справиться с этими двумя сложнейшими задачами, можно будет утверждать, что он вышел с честью из более чем трудного положения».
И тем не менее, одно дело успешно руководить адвокатской конторой, в которой работает 19 служащих, и совсем другое – стать во главе огромного министерства, в котором работает не менее 27 тысяч человек, и распоряжаться бюджетом в 77 миллиардов долларов в год. Если Макнамара был энергичным реформатором, то от его преемника этого никто не ожидает. Но у Макнамары было немало врагов. У Клиффорда их нет, а друзей у него много. Он охотно общается с людьми, считается самым элегантным мужчиной в Вашингтоне. Он играет на гитаре, охотно танцует, увлекается игрой в гольф. Таков новый министр обороны Соединенных Штатов, человек, способности которого так высоко оценили три президента Соединенных Штатов Америки.
Кларк Клиффорд, новый министр обороны США. Радио «Свобода», 20 февраля 1986 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова. Thank you.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о новом революционном антираковом средстве, которое может быть доступно единицам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из ведущих американских фармацевтических фирм объявила о том, что ее революционное антираковое средство «Авастин» может успешно применяться для продления жизни пациентов, страдающих раком груди и легких. Однако радостное возбуждение среди профессионалов по поводу новых целительных свойств многообещающего лекарства сдерживает тот факт, что производитель намерен запросить $100 000 за годовой курс нового лекарства, превратив его в один из самых дорогостоящих медицинских препаратов. В чем состоят сенсационные достоинства нового лекарства, позволяющего запросить за него такую цену? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
В течение последних десятилетий наиболее спорной и вместе с тем обнадеживающей является концепция доктора Джуды Фолкмана о том, что универсальное лекарство против рака будет таким, которое препятствует росту сосудов. В любой опухолевой ткани без сосудистого русла не может быть прогрессии, не может быть роста. И поскольку все клетки раковые, в общем, друг на друга не похожие, универсального химиотерапевтического средства нет и быть не может. А вот универсальное антисосудистое, так сказать, вещество, которое препятствовало бы росту сосудов в любой опухоли, вот это надежда на будущее.
Профессор, ну а что обещает пациенту это лекарство? Оно должно быть чудесным.
К сожалению, даже это пионерское, по сути своей, средство на сегодня при запущенных формах рака толстого кишечника продлевает жизнь опытной группе, там, где лечится, в отличие от контрольной, всего на 5-6 месяцев. Но эта цифра привлекает, тем не менее, врачей и, естественно, пациентов, потому что это есть шаг вперед по пути продления человеческой жизни, ну и, надеемся, при соответствующих дополнительных исследованиях и дополнительных вложениях количество времени, отпущенное человеку, будет продолжено.
Профессор, ну вот вы профессионал, как вы относитесь к факту, что появляется лекарство, доступное, скорее всего, очень немногим?
Все это является платой за низкий еще, к сожалению, уровень разработки проблемы лечения рака. Это отражение того, что рак еще неконтролируемая, непобежденная инфекция. 80 лет тому назад ни за какие деньги нельзя было ни предотвратить, ни излечить от полиомиелита. А прошло какое-то время, и стоимость вакцины против полиомиелита настолько мала, что ею прививаются бесплатно миллионы и миллионы людей, и никакого полиомиелита в Америке так просто ни одного случая нет. Есть прогнозы, что в 2015 году наступит коренное изменение в тактике и возможностях лечения рака. Я не очень понимаю, на чем они основаны, и не очень в это верю. Но сегодня положение таково, чтобы вырвать несколько месяцев у смерти, нужно платить гигантские деньги и благодарить судьбу даже за это.
Высокие цены на лекарства превратились в серьезный политический вопрос в Америке, хотя никто не пытается принуждать фармацевтические фирмы снижать цены на свою продукцию. Есть ли у среднего американца возможность прибегнуть к этому средству?
Компании, разрабатывающие и производящие такие лекарства, упорно не снижают цен, и они по-своему правы. Дело не только в высоких прибылях, а дело в исключительной дороговизне разработки новых лекарств и производстве уже имеющихся. Страховые компании стараются занять такое положение, при котором эти расходы не были бы чрезмерными. Они контролируют выписку каждого рецепта и иногда отводят по своим показаниям возможность оплаты. Наконец, огромную роль играет филантропия. Огромные средства вкладываются специальными фондами и, кстати, самими производителями в то, чтобы вот этот так называемый копеймент, дополнительная плата к страховкам, была бы не чрезмерной. Но есть случаи, когда люди отказываются от того, чтобы платить ежемесячно, скажем, 1000 или 2000 долларов в качестве доплаты, потому что их у них нет.
О новом антираковом лекарстве, цена которого может достигнуть 100 тысяч долларов, говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ветеран поп-музыки, только что получивший премию Грэмми за традиционный поп-вокал, Тони Беннет намерен отметить свое 80-летие новым диском, который обещает стать выдающимся событием. Беннет запишет популярнейшие песни в дуэте с легендарными музыкантами Билли Джоэлом, Стингом, Боно, Барбарой Стрейзенд, Элвисом Костелло. Свою коронную песню «Rex to Riches» он уже записал на утро после Грэмми с Элтоном Джоном.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care.
Тони Беннет завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – приближающийся весенний призыв в российскую армию. В гости наши коллеги ожидают Аркадия Чаплыгина, директора юридической компании «Призывник». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам недели.
It's everything. So...
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит